Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии также мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, приветствую.
Привет.
Время поговорить о Китае.
Давай.
Сейчас уделим довольно много времени Китаю. Коммунистическая партия КНР выпустила резолюцию по итогам 6-го пленарного заседания Центрального комитета, в котором отражена ключевая позиция товарища Си в Центральном комитете, в частности, и в Коммунистической партии в целом. Что бы это значило?
Вот предвижу много вопросов, но выпустила резолюцию, казалось бы, ну и что? Наверняка там китайская компартия каждый день какие-нибудь резолюции довыпускает. Почему мы об этом говорим? А все дело в том, что китайской компартии исполнилось 100 лет.
Так,
и вот этот вот шестое пленарное заседание было посвящено этой круглой дате. И, соответственно, в этой резолюции подведены итоги, ну, даже не итоги, а документ о достижениях КПК за целый век его существования. Так вот, подобных документов за 100 лет было выпущено всего лишь 3. Это в 1945 году резолюция Мао Цзэдуна и в 1981 году Дэн Сяопина. И вот в 2021 году Си Цзиньпина. Что это значит? Это значит, что товарищ Си встает в один ряд с великими кормчими, которые управляли Китаем до него. И еще один такой любопытный момент, вот это столетие коммунистической партии, так уж получилось, что совпало с перевыборами Си Цзиньпина. Срок у него подходит к концу, и еще совсем недавно, казалось бы, все, два срока и сменяемость власти. Однако нет. Сейчас практически наверняка эксперты говорят, что Си Цзиньпин останется на третий срок, как минимум до 2027 года, а, возможно, будет руководить КНР и пожизненно.
Угу. Ну вот, что же, о заслугах нужно тогда поговорить, раз
о заслугах, может быть, о просчетах.
И не только о товарища Си, но и вообще.
Да, то есть в Китае, понятно, говорят только о заслугах, но мы можем поговорить о объективной картине, что сейчас творится в Поднебесной.
И это сейчас и сделаем. С нами на связи доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, ну вот Си Цзиньпин останется у власти до 2027 года, возможно, он останется у власти пожизненно. Вот для Китая это хорошо или плохо? Понимаешь, что банальный, наивный вопрос, но вот все-таки, если вот мыслить в таких категориях, как вам кажется?
Ключевой на самом деле.
Ну, я думаю, что для Китая как раз это очень хорошо, потому что Си Цзиньпин имеет в голове у себя довольно четкий план, по крайней мере, та команда, которая сейчас находится рядом с ним, а, скажем так, ловко и быстро выкручивается из тех проблемных моментов, которые есть перед Китаем, поэтому Си Цзиньпин, как обобщенное китайское руководство, это очень эффективный руководитель, это правда, для Китая это хорошо. Более того, большинство планов, которые Си Цзиньпин провозглашал, они провозглашены где-то до 2035 года, какие-то до 2049 года. И если мы посмотрим, о чем говорят среднестатистические китайцы, они говорят, ну, конечно, вот один человек, он и должен доводить эти планы до конца. И, например, тот же самый...
Можно позволить? Они могут себе позволить сказать что-то иное, Алексей Александрович. У них же там и приложение с социальным рейтингом, и вообще...
На самом деле они могут промолчать, как минимум.
А, да. Отличная альтернатива.
Да. Но ведь, если мы посмотрим, что вообще сейчас в этом постановлении, не с постановлением, а в документах пленума говорится, там есть несколько крайне интересных моментов, если читать это на китайском языке. Я сейчас процитирую на русском.
Да, пожалуйста.
Во-первых, сказано, что да, Си Цзиньпин проявил лично большое мужество, когда решал два вопроса. Это вопрос пандемии. Ну, это действительно так, он появлялся на всех, во всех горячих точках, в том числе в Ухане. Но второе, или первое даже, большое мужество он проявил, когда решал вопрос с Гонконгом. И там не раскрывается, о чем идет речь, но я напомню, что был принят закон о безопасности Гонконга, по которому сейчас, грубо говоря, довольно жестко обращаются с теми, кто пытался хоть каким-то образом дестабилизировать ситуацию. И, как многие говорят, и как мы сейчас это понимаем, было личное решение Си Цзиньпина, поскольку было две других альтернативы, назовем так. Либо вводить войска в Гонконг, то есть регулярную армию НОАК, это, конечно, кровавое побоище, на что Китай не пошел. Либо просто оставить ситуацию тлеть, как она есть, мол, в конце концов она сойдет на нет, но этого никто не мог гарантировать. И вот Си Цзиньпин проявил большое мужество в этом плане. Плюс к этому, то есть, если мы посмотрим, что зафиксировано вообще в этом документе, да, действительно зафиксировано, что Си Цзиньпин – это лидер нового времени, он будет лидером, пока позволит физическое здоровье. Его сравнивают с Дэн Сяопином и с Мао Цзэдуном. Но самое главное, конечно, вопрос, что вообще-то я напомню, что между Дэн Сяопином и нынешним лидером Си Цзиньпина были и другие лидеры, которые, кстати говоря, сделали немало хорошего для Китая. Но они как-то вообще ушли из истории. И это тоже важный момент. Сейчас именно объявить Си Цзиньпина в тот, лидером в тот момент, когда перед Китаем стоят колоссальнейшие вызовы, и накат на Китай идет очень большой. И как раз, по сути дела, это есть вотум доверия, пускай вот данные в китайской форме, нынешнему лидеру.
Ну, о вызовах мы обязательно поговорим, но вот еще, возвращаясь к тексту резолюции, там много красивых фраз, одна из них призыв объединиться вокруг Центрального комитета партии и полностью осуществить переход к новой эпохе социализма с китайской спецификой. Вот что это за социализм с китайской спецификой, не поясните нам?
Я там напомню, еще есть прибавка, социализм с китайской спецификой в новую эру, в новую эпоху. Это для Китая очень важно, потому что Китай никогда не отказывался, не отказывается от идеи построения полного, абсолютного социалистического общества. То есть Китай остается социалистической страной, что бы кто ни говорил, но есть особенности. И вот эта китайская специфика – это, во-первых, конечно, довольно большой либерализм в области рынка, но, правда, малых и средних предприятий. Государство владеет все равно ключевыми позициями в экономике, но при этом если это отличается от классического социализма, когда государство владеет всеми средствами производства вообще. В Китае, конечно, это не так. Но есть еще вот это вот добавление в новую эпоху, потому что эпоха меняется, меняются и китайские подходы. То есть Китай, наоборот, развивает рыночные отношения, экспортно-импортные операции, и в этом плане Китай не является, ну, по крайней мере, в китайской проблематике, не является догматическим государством, то есть тем государством, которое социализм строит по Марксу. И в этом плане, конечно, Китай с его концепцией, в том числе не только для внутреннего рынка, но и глобальными концепциями, например, построение общества единой судьбы человечества, вот он и в этих концепциях может быть очень привлекателен, и многие страны именно поэтому тянутся к Китаю.
А вот... Если говорить о периоде правления Си Цзиньпина, что изменилось в Китае, что там сейчас происходит? Ну вот про Гонконг мы поговорили, вот как в целом-то ситуация улучшилась, ухудшилась или может какая-то эпоха
недавно
застоя?
Недавно же было объявление о том, что Китай полностью одолел, расправился, скажем так, с бедностью, но речь шла о крайней бедности, фактически о нищете. Но это вот тоже из того, что мне вспомнилось из недавних событий.
Расправился ли Китай с бедностью, да, в том числе?
Ну, формально, конечно, он расправился с этой бедностью, по крайней мере, по цифрам так и получается. Это большая заслуга, просто надо понимать, что для Китая это была крайне болезненная проблема, и это не фигура речи, потому что я сам встречал в Китае деревни, которые, ну, где люди живут в прямом смысле в бараках, и такого я, пожалуй, на своей памяти нигде никогда не встречал. Да, сейчас этого нет. Но самое главное, Си Цзиньпин провозгласил несколько ключевых моментов. Я напомню, что он пришел к власти формально в 2013 году, но в 2012 году уже было известно, что офис, как говорится, занимает Си Цзиньпин. Самое главное, что он провозгласил, это известная его концепция «Один пояс, один путь», китайская инициатива, которая, да, должна объединить многие страны, прежде всего, инфраструктурами, и в рамках которой Китай вкладывает миллиарды долларов для строительства железных дорог, автомобильных дорог, и нет, наверное, ни одной страны, которая так или иначе не была задействована в этом одном поясе, одном пути. И именно поэтому сейчас, кстати говоря, США и критикуют Китай за попытки экономической экспансии, хотя, в общем, здесь скорее идет речь о инвестиционном сотрудничестве.
Да, любое государство, имея такие возможности, постарается, в общем, продвигать себя на внешние рынки. Это абсолютно нормально. Не США в данном случае кого-то обвинять в подобных вещах совершенно.
А что, США по-другому поступали?
Вот именно, вот именно.
Да, что мировой банк был не для этого создан. Нет, ну это все понятно. Как только государство вырастает до какого-то объема, оно сразу начинает идти на внешние рынки. И это вопрос даже не столько с экономической экспансией, ведь и китайское руководство тоже объяснило. В Китае многие производства подорожали. Поэтому идет перенос производства в том же, ту же самую Латинскую Америку, Африку. И там модернизируется производство. Поэтому вопрос в том, что многие страны понабрали такое количество кредитов, что не могут их отдать. Но это вопрос не Китая, это вопрос к экономистам этих стран. Второе, что очень важно сделать Си Цзиньпин, или, по крайней мере, в его эпоху, Китай вышел с некоторыми глобальными идеями. То есть до этого Китай был развивающейся страной, пускай крупной, политически очень важной, но при этом страной как бы для себя, внутри себя. Тут Китай начал говорить о глобальных проблемах. Вот этот красивый лозунг «Единая судьба человечества». Это значит, что мы испытываем все одинаковые вызовы, одинаковые проблемы, и нам надо объединяться, а не разъединяться. И здесь поразительным образом в период Си Цзиньпина Китай внезапно стал говорить о глобализации, а США начали говорить о деглобализации, о строительстве заборов, преград. Китай говорит, давайте откроем рынки, давайте строить железные дороги, давайте устранять тарифные барьеры. И как раз США внезапно, значит, говорит, нет, этого не надо делать, иначе вы, Китай, нас всех захватите. То есть они поменялись местами, это один из парадоксов нынешней ситуации. Другой момент очень важный, то, что Китай начал участвовать в решении очень многих проблем, например, проблемы экологические. Именно Китай провозгласил тотальный отказ от карбоновых выбросов, то есть от углеводородных выбросов к 2060 году. Это была личная инициатива Си Цзиньпина. Но и внутри страны много что изменилось. Победа над бедностью – это часть. Главное, что Китай стал богатой страной и дорогой страной. И в этом плане в Китае, например, обеспечены все население 100% обеспечено пенсиями. Мне приходится часто слышать, что в Китае не платят пенсии. Нет, в Китае платят пенсии.
И пенсии... А откуда тогда такие слухи, Алексей Александрович? И какой уровень пенсии, тоже хотелось бы понимать, например, там по отношению к средней зарплате в Китае? Такое что-то народное.
Ну, давайте поговорим о средней зарплате. Средняя зарплата в Китае на 2019 год, то есть до коронавируса, была около 1000 долларов в год. Грубо говоря, наши деньги там 70 тысяч рублей. Это средняя зарплата.
В год?
В месяц.
В месяц.
Да. Но при этом по 15 крупным городам Китая есть и такое измерение. Эта зарплата достигает 1500-1600 долларов в год. И надо понять, что, опять-таки, это средний, то, что называется средняя температура по больнице, это очень высокие зарплаты. Скажу честно, в России таких зарплат средних нету. И отсюда же пенсии. Пенсии в Китае не такие, как в России, я имею в виду, не так вычисляются. Есть пенсии для сельской местности, есть пенсия для чиновников, есть пенсия для работников промышленности. Но, говоря очень упрощенно и очень обобщенно, 25 тысяч рублей и более – это вот такой стартовый объем пенсии в Китае.
Стартовый, и то есть есть возможность, чтобы она была выше все-таки?
Есть, говоря в рублях, и 50 тысяч, есть и 80 тысяч. Более того, многие пенсионеры, понимаете, те пенсионеры, которых мы сегодня называем китайскими пенсионерами, они вступили в активную жизнь 40 лет назад, то есть тогда, когда начались китайские реформы. И они, многие из них, были участниками рынка, и многие пенсионеры имеют накопительные счета, вклады, акции и так далее. Это не просто те старенькие пенсионеры, которых часто изображают на картинках. Это пенсионеры, которые в доковидную эпоху путешествуют по всему миру, потому что у них есть деньги. И вот если вы встречали на улицах китайские делегации, туристов, это в основном пожилые люди, которые ушли на пенсию, вот сейчас путешествуют. То есть старость, конечно, не самая большая радость в жизни, но китайские пенсионеры обеспечены достаточно хорошо. И надо понять, что все это закладывается в себестоимость продукции. И поэтому, конечно, Китай подорожал.
Алексей Александрович, то есть мы правильно понимаем, что народ китайский, он тоже доволен Си Цзиньпином и поддерживает его переизбрание на третий срок?
Думаю, что да. Даже не думаю. Я не буду проводить тут глубоких рассуждений о том, что такое быть довольным руководителем. Чаще всего, конечно, народ не должен быть абсолютно довольным руководителем.
И это нормально. И это хорошо на самом деле.
Да. Нет, потому что любой руководитель часто принимает непопулярные решения. Это нормальная ситуация. Но надо понимать, что в принципе за последние 40 лет в Китае, я имею в виду с момента начала китайской перестройки, и за последние 10 лет с момента правления, начала правления Си Цзиньпина, руководство Китая не обманывало свой народ. То есть оно обещало вывести народ из бедности, оно вывело. Обещало повысить ВВП на душу населения, оно повысило. И так далее. То есть получается, что, в общем, от чего ему не доверять? И обещали быстро расправиться с коронавирусом? Расправились. То есть в этом плане, конечно, скажем так, народ доволен. Там вопрос другой. Китай вырос очень быстро, и деньги прибавлялись в карманах очень быстро. Сейчас по естественным причинам идет замедление роста. Опять-таки, это нормальный экономический цикл. Но многие говорят, ну как же так, мы же богатели быстрее, что сейчас надо делать. И сейчас китайское руководство объясняет, что мы переходим к новому циклу развития, где мы больше развиваем технологии. И, например, где китайскому населению сейчас объясняют, что да, к сожалению, Китай оказался под воздействием целого ряда атак со стороны США, их союзников, и Китаю теперь не так просто реализовывать свои товары, как это было раньше. К этому надо привыкать.
Алексей Александрович, а с точки зрения социального устройства, такого вот общественных вещей, я уже упомянула вот эти вот приложения с социальным рейтингом, закрытость от внешнего, скажем, культурного, что ли, влияния, ну, не целиком, но тем не менее, тот же самый собственный интернет, блокировка огромного количества интернет-ресурсов и соцсетей, которые доступны по всему миру, мы понимаем, какого происхождения, в основном американского, западного. А, что еще известно? В таких стереотипных даже будем, да, каких-то может быть, категориях мыслить, но тем не менее, тотальная слежка, мол, за каждым вообще гражданином страны, что невозможно, нельзя вслух критиковать ни в коем случае ни компартию, ни товарища Си. Вот эта атмосфера, то есть люди просто привыкли, принимают ее как данность или...
Нет, в большинстве своем Китай принимает как данность. Надо понимать, что в отличие, например, от западного интернета, в западных странах, я имею в виду, или от российского интернета в России, где приходится все больше и больше, кстати говоря, на Западе в том числе закручивать гайки, вводить разные ограничительные меры, в Китае же интернет всегда, он изначально был закрытым. Он изначально выстраивался как закрытый контур, когда китайские программисты делали свои программы, аналогичные или параллельные программам западным. Ну, например, есть, грубо говоря, китайский Facebook, да, китайский Twitter и так далее. Да? И поэтому говорить, что китайцев в чем-то ограничили, да нет, они никогда там и не были. Но самое главное, вот эти многие приложения и социальные сети, они сделаны адекватно китайскому образу мышления. То есть там китайцы чувствуют себя комфортно в этом плане. Поэтому говорить, что китайцы переживают из-за того, что он живет в другом информационном пространстве, нет, это не так. За редким исключением, конечно. Поэтому в Китае нету тотального диссидентства, как это когда-то было, например, в Советском Союзе, потому что государство всегда объясняет рядовому населению, что да, у нас есть ограничения, никто не скрывает, и социальный рейтинг никто не скрывает, но вы хотите жить хорошо, придется смириться с некоторыми ограничениями. Кстати говоря, я сколько раз говорил с моими знакомыми китайцами по поводу социальных рейтингов, и надеялся, что они скажут, вы знаете, это очень плохо, слежка, это полное ограничение наших свобод. Но я говорю, но я слышу совсем другое. Они говорят, так это здорово, потому что, по крайней мере, если раньше сосед у меня сверлит стену, мне приходилось идти с соседом и снять отношения, а то и жаловаться в полицию, то есть мы портим наши отношения с соседом, я просто говорю там, руководителю домкома, у соседа понижается его социальный рейтинг, и всем хорошо, никто ни с кем не поругался, да и соседу напомнили, что нельзя так беспокоить граждан. То есть как раз многие говорят, что это хорошо, потому что социальный рейтинг – это не только возможность, грубо говоря, понизить свой уровень, но ведь можно и повысить, если вы берете кредиты и вовремя отдаете, если вы не нарушаете трудовую дисциплину. Или, например, есть даже повышение рейтинга, если вы заботитесь о старших, и ваши родители вас хвалят, вы тоже повышаете социальный рейтинг. Вот такие стимулы создал Китай, и они работают.
Ну, конечно, удивительно. Наверное, специфика менталитета все-таки здесь сказывается.
Да, похвала родителей. Ладно, окей.
Алексей Александрович, вот все-таки хочу...
Такая зависимость от похвалы родителей, это, конечно,
хочу
интересно.
Я добавить ложку дегтя в нашу бочку меда. Вот буквально вчера были новости о том, что на грани банкротства второй крупнейший застройщик в Китае, компания Evergrande, если я правильно прочитаю, но вот ей вновь удалось избежать дефолта. Выплатила она 148 миллионов долларов держателей облигаций. Однако, если дефолт случится, то вот опасения, что возникнет эффект домино, китайские долги приведут к падению рынка, это потянет за собой рынки всего мира, и это может грозить, ну вот, кризисом, сопоставимым с тем, что с ипотечным кризисом США 2008-2009 годов. Насколько эта ситуация, эта проблема в Китае серьезна?
Вы знаете, вот я тоже регулярно читаю такие статьи про то, как вот эта компания Evergrande, вот она сейчас рухнет, и весь мир потом посыпется. Поразительно другое то, что те, кто пишет, они не очень понимают, как вообще устроена китайская экономика, и почему вообще происходит этот дефолт. В чем идет, вот посмотрите, как китайское государство защищает своих же граждан. Есть целый ряд строительных компаний, Evergrande одна из них, крупнейшие, которые брали бесконечное количество кредитов, в китайских банках, строили дома, в которые никто не заселялся, они стали пустыми. И компании говорили, а мы не можем вернуть деньги, у нас не покупают квартиры, что нам делать? Понастроили массу таких пустых домов, и в конце концов руководство Китая сказало, стоп, застройщики, давайте так, вы будете строить на свои деньги. Это вы же не мелкие компании, вы миллиардеры. Почему вы все время тянете деньги из государственных банков? Поэтому сможете рассчитаться? Вперед, не сможете? Нет. И вот теперь Evergrande и многие другие компании начали чесать в голове, говорить, ой, оказывается-то долги-то в банке надо возвращать, ведь потому что долгое время китайская экономика была дотационной. Но там, где сектор недвижимости, сказали, все, дотационной не будет. И поэтому люди, которые работают в компании Evergrande, они будут трудоустроены, если вдруг компания будет дефолт, квартиры будут проданы по нормальной рыночной цене, ну а всем наука не надо набирать кредитов и долгов. Это нормальная ситуация в нормальной рыночной экономике.
То есть никаких последствий для мировой экономики ждать не следует?
Я уверен, это не Мэрил Линч вам, это совсем другая история. И в конце концов Китай располагает почти 4 триллионами золотовалютных резервов, чтобы закрыть любые проблемы, в том числе не обрушать мировую экономику. Это на самом деле внутреннее дело Китая, здесь не стоит волноваться.
А, Алексей Александрович, а какие вообще сейчас в данный момент стоят вызовы, задачи перед Коммунистической партией Китая, перед Си Цзиньпином, перед китайским народом?
Именно в том, что касается внутреннего положения страны.
Ну, можно внутреннего, да, может быть, внешнего.
Самая большая внутренняя задача – это на самом деле поддержать рынок, потому что Китай во многом был ориентирован на экспорт, сейчас экспорт по понятным причинам упал, ну и как следствие Китай объявил политику, называется, двойной циркуляции. Это смешное выражение, но за ним стоит экономическая модель, когда, с одной стороны, государство много выдает кредитов, то есть это первая циркуляция, но требует, чтобы на эти кредиты выпускалась продукция. Люди покупали эту продукцию, то есть стимулировали жизнь этих предприятий и платили налоги. То есть пока это идет опора на собственные силы, на внутренний рынок, пока не ожил внутренний рынок. Второй момент – это то, что Китай, конечно, заметно борется с вот этими дотируемыми предприятиями, которые набирали в массовом каком-то объеме все эти кредиты и долги. Ну и еще третий момент, который на самом деле очень важный, это старение населения, потому что борьба за одна семья, один ребенок привела к тому, что, там, к сожалению, в 2030 году более 300 миллионов человек в Китае будут относиться к неработающему населению. То есть так, на всякий случай, это больше населения США и в два раза больше населения России, и да, их надо будет обеспечивать. Да, и вот поэтому вот это неправильное абсолютно, как сейчас выясняется, регулирование демографической ситуации приводит к тому, что Китай должен вкладывать в прямом смысле миллиарды долларов для выплат вот этим вот пожилым людям.
Ну что ж, пока вы оказываете, не так уж и мало
справится,
задач. И они все не такие
думаете?
Уж и простые.
Они справятся. Здесь, справятся. Здесь это другой вопрос. Понимаете, есть еще и внутренние и внешние факторы. Давление на США, на Китай со стороны США, ограничение продаж многих китайских товаров. И самое главное, не выпуск китайских высоких технологий на внешние рынки, он может привести к тому, что в Китае, конечно, будет, так называем, перегрев экономики, будет выпущено слишком много новых технологий, а продавать их некому. Вот именно поэтому Китай сейчас активно пытается в этом плане работать и со странами Юго-Восточной Азии, ну, естественно, с Россией.
Ну, так вот как раз здесь, о позиции Китая на международной арене мы поговорим, но сразу после выпуска новостей.
Да, через несколько минут. Благодарим Алексея Александровича за то, что с нами побеседовали. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ, был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Реинкарнацией фашизма назвала Мария Захарова запрет георгиевских ленточек в Латвии. В Прибалтийской республике последовательно возрождается нацизм. Об этом явно говорят запрещение символики борцов с Третьим рейхом и одновременно легализация шествия ветеранов ВАФНСС, написала официальный представитель МИД России в своем телеграм-канале. Она напомнила, что георгиевская является муаровой лентой медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни, добавила дипломат. Беженцы на белорусско-польской границе строят новые шалаши и землянки. Лагерь нелегальных мигрантов стремительно увеличивается, передает «Спутник Беларусь». Мигранты демонстрируют удивительную самоорганизацию. На четвертую ночь в лагере появился свой старейшина. Он знает английский и ведет большинство переговоров с официальными лицами. На этой неделе около 2000 беженцев, в основном курдов, подошли вплотную к польской границе и попытались перебраться через колючую проволоку. Польские силовики их не пропускают. Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Из-за отключения двух блоков Бурштинской ТЭС в стране возник дефицит в 100 мегаватт, говорится в сообщении компании «Укрэнерго». 2 ноября Киев уже просил Братиславу о том же. Перед этим украинская страна также получала 500 мегаватт из энергосистемы Белоруссии. Ранее местная пресса писала, что Министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. Вакцинация от коронавируса с 22-й недели не влияет на течение беременности, сообщил главный внештатный акушер Минздрава России Роман Шмаков. Он отметил, что если невакцинированная будущая мама заболеет ковидом, риск значительно возрастет. В частности, по словам медика, у инфицированных женщин увеличивается частота прерываний беременности. COVID-19 может также провоцировать задержку развития плода и нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, подчеркнул специалист. Об этом пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ну что, 100 лет Компартии Китая, да, Игорь?
Да, отмечаем этот праздник
отмечаем,
в нашем эфире.
Эту важную дату в эфире «Радио Спутник». Говорим о Китае. Очень много мы внимания уделили тому, как вообще устроено китайское общество, экономика Китая, внутренняя политика Китая. Надо поговорить и о внешних связях, о взаимодействии со внешним миром, что и мы вот только так зацепили чуть-чуть.
Новость из этой сферы. КНР и руководство страны, в том числе председатель компартии Си Цзиньпин, становятся все более сложными объектами для шпионажа со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывших...
Насетывание бывших и нынешних.
Нынешних чиновников, которые имеют доступ к наиболее секретным материалам разведки.
Американских чиновников, правильно?
Естественно. По их словам, ситуация становится все менее прозрачной, тогда как потребность в разведданных растет на фоне ряда вопросов, связанных с Китаем, включая Тайвань и передовые технологии.
Ну, сейчас товарищ Си прочитает эти новости и такой, ну что ж мы их, бедных, так держим-то в неведении. Надо как-то раскрепоститься, да, надо.
Да, ну вот они говорят, что нехватка информации стала очевидной после того, как Пекин предпринял неожиданные для США шаги по восстановлению контроля в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море, ограничению расследования о происхождении COVID-19. В общем, ведут себя как хотят, без оглядки на заокеанского партнера. Вот. В том числе и эту ситуацию предлагаю обсудить в нашем эфире.
Да, давай так и сделаем. Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук с нами на связи. Игорь Александрович, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот разведка жалуется, что закрытый Китай стал для американских спецслужб. Это скорее американские спецслужбы сплоховали, и это китайские спецслужбы действуют прекрасно?
Вы знаете, я думаю, выскажу достаточно неожиданное мнение. Распространило эту информацию агентство Bloomberg со ссылкой вот на всех этих своих друзей в спецслужбах. Ну, представьте себе на минуточку. Ребята, они, конечно, хорошие, профессиональные, но кто их пустит вообще к этим несчастным разведчикам? Значит, в один прекрасный день раздался звонок, и им сказали из Госдепа, ну, вы там, вот мы сейчас отрабатываем новый нарратив, что у нас нет денег для того, чтобы противостоять Китаю. Вот что было это в вечерней ленте новостей, и делайте, что хотите, звоните там в Москву, скажите там, чтобы ТАСС, не кто-нибудь там, не Коммерсант, а кто-нибудь, ТАСС перевел это на русский язык и тоже положил на свою ленту. Поэтому это такая игра, которая, на мой взгляд, дает некие месседжи. Вот месседжи, здесь интересно подумать, я, в общем-то, предлагаю там поговорить на эту тему, но то, что и товарищ Цзи, и там, скажем, руководители его спецслужб абсолютно, так сказать, не воспринимают эту телеграмму как некий вызов на ковер конспирологии, и в этом я совершенно уверен.
Да, ну все-таки давайте поговорим тогда, что за месседжи содержатся? Может быть, просят денег, разведка-то американская?
Вот, Игорь, вы абсолютно правы, только надо зайти, так сказать, издалека. Значит, сейчас мы наблюдаем, ну, грубо говоря, конфликт Трамп-Байден, а это конфликт по линии глобальный финансовый капитал и, так сказать, бедный там глубинный народ, реднеки там и прочее, национальный капитал. Значит, Байден ориентируется в этой борьбе на ЦРУ, ЦРУ, естественно, осуществляет много, так сказать, тайных операций в интересах глобального капитала, ну, грубо говоря, Рокфеллер. Вот. А на стороне Трампа, если вы помните, недавно дело было, годы не прошло, был ФБР, которое давило, в общем-то, вот этих глобалистов, которые мешали развивать там местную... щетко-гребеночную промышленность. Там это. Вот. Ну, вот поэтому так и получается, что Байден – это хай-тек, но в первую очередь это, конечно, оборона хай-тековская. А Байден, в смысле, господин Трамп – это нефтянка, ну и там менее передовые отрасли. Значит, на сегодняшний день что мы там имеем в конце концов? Я думаю, что спецаналитики со мной согласятся в данном случае. Это месседж о том, что Китай нужен США именно в качестве том, который он был нужен Обаме. То есть вся вот эта международная финансовая тусовка заинтересована выводить производство, экологически грязными в том числе, в Китай, наживать на этом огромные деньги и, так сказать, получать сверхприбыли. Значит, ну вот, пожалуй, самое основное, что надо сказать. И в дополнение, мне кажется, что, безусловно, поскольку ЦРУ – это сотрудник фактически продолжения Госдепа, а Байден – это, ну давайте отдадим ему должное, там старенький он, не старенький, спит, не спит, но это прожженный, опытный дипломат.
Да, само собой. Фанатик,
да, фанатик дипломатии, понимаете? Первое, что он сделал, это когда стал, после инаугурации, стал президентом США, он приехал в Госдеп и сказал, что ребята, военные меня не интересуют. Мягкая сила. Ну, я утрирую, конечно, но вот в таком...
Вот, Игорь Александрович, да. Как раз если возвращаться к вопросу Китая, раз уж у нас сегодня именно он выступает главным таким ньюсмейкером, инфоповодом, скажем так. Игорь Александрович, нас спрашивают на YouTube-трансляции, можно еще нас смотреть, не только слушать. Говорят, что 19 век был европейским, 20-й американским, а 21-й будет китайским. Как вы считаете? Это и в смысле международной безопасности, в смысле экономической экспансии, той самой вообще, мягкой силы.
И вообще влияние Поднебесной на другие страны.
Знаете, это очень интересный вопрос. На самом деле, я придерживаюсь той точки зрения, что мы живем в эпоху развитого капитализма, а в эпоху развитого капитализма, как вы знаете, резко обостряются экономические там и прочие отношения, которые вызваны неравномерным развитием тех или иных стран. Да. Неравномерное развитие стран ведет к конкурентной борьбе, которая оканчивается мировыми войнами. Ну что там, когда немцы там при Вильгельме стали теснить англичан, у них даже в два раза детей было больше в семьях, чем в Англии, не говоря уж там о показателях там выплавки стали. Вот они развязали эту Первую мировую войну, которая кончилась, естественно, бойней с газами и прочее. Когда немцы, очухавшись, извините за такой, такой как бы плохое слово.
Нормальный термин, нормальный, мы
опять,
поняли.
Да, стали теснить немцев, англичан. Ну, давайте там, скажем, вспомним, что уровень жизни в гитлеровской Германии в 1938-1941 году, там, ну, до 1940-го, был самый высокий в мире. Естественно, они, так сказать, этому радовались. Сразу было развязано Вторая мировая война, которая опять уже окончательно это закопали. Ну вот, 20 век был, несмотря ни на что, все-таки веком биполярного мира, когда был могучий Советский Союз, который не играл в игры на биржах ни во Франкфурте, не понимаете, в Нью-Йорке, ни на Лондоне. Вот жили себе мы сами по себе, и все были довольны, понимаете? Значит,
сейчас это правильно мы понимаем, Игорь Александрович, из-за того, что я вы сейчас сказали, что грядет какая-то война Китай, кого-то с кем-то?
Да, Мария, значит, Китай нужен Соединенным Штатам Америки при демократическом правительстве как их глобальный экономический партнер, которого нельзя тронуть и довести до, скажем, до истерики, потому что при этом рухнет и весь бизнес глобальный США. Поэтому вот то, что опубликовал этот Блумберг, на самом деле, может рассматриваться и как месседж. Типа, ребята, давайте мы там это, мы смотрите, мы вам показываем, что мы не так уж против вас там и работаем. Кстати, Марина, значит, существует совершенно четкая статистика. Я сам это дело делал. Не у Голоса Америки, а Свободная Европа. Есть два сайта по проверке фейков. Так вот, Россия, там, Песков, Крым, кого там только нет, значит, это просто не слазит со страниц этого сайта. Немножко есть Венесуэлы, а обидных для Китая разговоров о фейках нет вообще. То есть там совсем другая ситуация.
Да. Как-то привыкли... Игорь Александрович, вот совсем немного времени у нас осталось. На ваш взгляд, как вы думаете, Китай стремится к мировому господству?
Вопрос на самом деле сложный. Китай – это прежде всего цивилизация, которая ставит во главу угла некую замкнутость. Она не стремится к какой-то территориальной экспансии. Вот.
И но экономической, кажется, безусловно.
История говорит нам за то, что, так скажем, это не в их интересах. Вот подчинить себе экономически все другие страны, ну, Африку, например, они уже давно купили, Монголию там с потрохами, там, понимаете, ну, вот и хватит, а чего там мучиться, тратить деньги на поддержку там.
Логично. Экономически подчинили и достаточно.
Услышали вас. Да, Игорь Александрович, спасибо вам большое. Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности, был с нами на связи, а в студии работали Игорь Ивановский и Мария Меркулова. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Реинкарнацией фашизма назвала Мария Захарова запрет георгиевских ленточек в Латвии. В Прибалтийской республике последовательно возрождается нацизм. Об этом явно говорят запрещение символики борцов с Третьим рейхом и одновременно легализация шествия ветеранов ВАФНСС, написала официальный представитель МИД России в своем телеграм-канале. Она напомнила, что георгиевская является муаровой лентой медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни, добавила дипломат. Беженцы на белорусско-польской границе строят новые шалаши и землянки. Лагерь нелегальных мигрантов стремительно увеличивается, передает «Спутник Беларусь». Мигранты демонстрируют удивительную самоорганизацию. На четвертую ночь в лагере появился свой старейшина. Он знает английский и ведет большинство переговоров с официальными лицами. На этой неделе около 2000 беженцев, в основном курдов, подошли вплотную к польской границе и попытались перебраться через колючую проволоку. Польские силовики их не пропускают. Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Из-за отключения двух блоков Бурштинской ТЭС в стране возник дефицит в 100 мегаватт, говорится в сообщении компании «Укрэнерго». 2 ноября Киев уже просил Братиславу о том же. Перед этим украинская страна также получала 500 мегаватт из энергосистемы Белоруссии. Ранее местная пресса писала, что Министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. Вакцинация от коронавируса с 22-й недели не влияет на течение беременности, сообщил главный внештатный акушер Минздрава России Роман Шмаков. Он отметил, что если невакцинированная будущая мама заболеет ковидом, риск значительно возрастет. В частности, по словам медика, у инфицированных женщин увеличивается частота прерываний беременности. COVID-19 может также провоцировать задержку развития плода и нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, подчеркнул специалист. Об этом пишет РИА Новости.